православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». В студии Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Сегодня мы чествуем память преподобного Серафима Саровского, одного из величайших русских святых. Именно в этот день, в 1903 году, произошло его прославление и обретение мощей. Батюшка Серафим был связан с Пензенским краем. По преданию, после своего рукоположения он возвращался из Тамбова в Саровскую пустынь через Сканов монастырь под Нравчатом. В 20-х годах Саров входил в состав Пензенской губернии, поэтому именно Пензенский губком занимался его ликвидацией. И, по всей видимости, в течение нескольких лет мощи старца находились в Пензе. В честь Серафима Саровского принял постриг преснопамятный архиепископ Серафим Тихонов, а священномученик Серафим Чичигов, трудами которого во многом была совершена канонизация старца, небесный покровитель нашего нынешнего архипастыря, митрополита Пензенского и Нижнеламовского Серафима. Преподобному посвящен храм в областном центре, пределы в Успенском и Покровском соборах. О великом угоднике Божием и его связях с Сурским краем поговорим сегодня с гостем студии, протоиереем Александром Филипповым, настоятелем Никольской церкви микрорайона Терновка, проректором Пензенской духовной семинарии. Он войдет в студию через несколько минут, и свой вопрос батюшке сможете задать и вы, позвонив по телефону прямого эфира. Но это чуть позже, а прямо сейчас рубрика «Седмица» и свежие новости из жизни Пензенской митрополии. Слово Владиславу Балякину.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. У микрофона Владислав Балякин. Тысячелетие со дня представления равноапостольного князя Владимира отметила вся полнота Русской Православной Церкви. Литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве возглавил святейший патриарх Кирилл. За богослужением первосвятителю сослужили в том числе и иерархи Пензенской митрополии. Митрополит Пензенский и Нижнеламовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. А накануне вечер, посвященный князю Владимиру, прошел в Пензенском доме культуры железнодорожников, бывшем Богоявленском храме. Православным обратился митрополит Серафим.
«Погрявший во тьме язычество русский народ, жестокий и разрозненный, вслед за своим князем преобразился силой христианской веры и вместо души звериной обрел душу святую. С этого и начинается новая Русь, новый дух, новый путь, новая культура. Если мы сейчас оглянемся на жизнь русского народа от святого князя Владимира до сегодняшнего дня, то увидим, что все это время он шел по пути, по которому вел его дух и пример его крестителя».
Перед собравшимися выступили лучшие церковные хоры города из Успенского, Покровского, Петропавловского храмов. По решению Священного Синода монахиня Александра, исполнявшая обязанности настоятельницы Пензенского Троицкого монастыря после кончины матери Митрофании, утверждена в своей должности. За литургией в соборе обители митрополит Серафим возвел ее в сан игумени и вручил символ настоятельской власти – игуменский жезл.
«Вручается от тебя наш жезл сей во знамение правления духовного, его же взимая, от бренной моей руки помышляй, яко вземлиша от десницы самого Бога чрезмерность нашу, врачующего тебе невидимо. Ты же, врученное тебе сестричество, путеводи по заповедям архипастыря и владыки Спаса Христа, со всяким прилежанием и тщанием, не клоняя на десное или шуе, по пути среднем и же именуется царский путь».
Престольный праздник отметили в Нижнеломовском Казанском мужском монастыре, старейшей монашеской обители региона. Именно здесь хранится одна из главных святынь Пензенской земли – Нижнеломовская Казанская икона Божией Матери, которая явилась здесь на источнике в 1643 году. Всеночное бдение и божественную литургию возглавил настоятель, священно-архимандрит монастыря, митрополит Серафим. После службы, по традиции, верующие прошли крестным ходом к святому роднику. Сейчас святой источник благоустроен и является одним из самых популярных среди пензенских паломников. Митрополит Серафим совершил здесь молебен.
«Избави всех с верою тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасной смерти. Даруй нам дух сокрушения и смирения сердца, чистоту помышления, исправление греховной жизни, оставление прегрешений, да все благодарни воспевающие величие Твоя. Сподобимся небесного царствия и тама со всеми святыми. Прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Впервые за 9 десятилетий богослужение прошло в селе Долгоруково Макшанского района. А в 30-х годах прошлого века храм закрыли. Последние десятилетия он возрождается благодаря актиторам, местным уроженцам, братьям Аргаткиным, министру лесного охотничьего хозяйства и природопользования и руководителю местного сельхозпредприятия. Конечно, до былого великолепия еще далеко, но от разрушения церковь уже спасена, говорит исполняющий обязанности настоятеля протоиерей Александр Кондаков.
«Всегда взирали с болью в сердце, глядя на этот разрушенный храм, на эту святыню, и вспоминаются слова пророка Даниила: мерзость и запустение было в этом святом месте. Но сегодня мы можем сказать: Твоих тебе приносим тебе, Господи. Сегодня снова, можно сказать, возвратилась эта святыня нашего села Долгоруково. И сегодня мы особенно чтим вот этот сегодня праздник, который мы с вами пришли на архиерейскую службу. Казалось бы, в 90-е годы началось большое открытие храмов, а наше село всегда проходило мимо вот это событие. И сегодня знаменательно этот день, когда мы сегодня с вами собрались в этом храме, посвящен Богородице, Казанской иконе Божией Матери».
Каменный Троицкий храм с пределами во имя Казанской иконы Божией Матери и Великомученицы Екатерины был построен в 1881 году тщанием местной помещицы, княжны Екатерины Алексеевны Салтыковой-Головкиной, говорит митрополит Серафим.
«Слава Богу, дорогие братья и сестры, что этот дом молитвы вновь открылся для всех тех, кто желает в него прийти, для всех тех, кто ищет пути спасения. Действительно, сегодня, молясь в этом месте и смотря на стены этого старого храма, завидуешь тому благочестию, которое было в наших предках. Ведь действительно все это создавалось силами ваших односельчан. Какую красоту и благолепие они создали. Даже сейчас, когда все в полуразрушенном виде, и то это вызывает восторг. А представьте себе, как это было 100 лет тому назад, когда каждая из этих стен были расписаны святыми образами, украшены иконами, лампадами. Действительно, русские люди всегда вкладывали свою душу в храм Божий. Храм Божий был позолочен золотом, а христианские избы покрыты соломой, потому что человек прежде всего заботился о Божьем, а потом уже о своем».
За труды по возрождению святыни владыка наградил епархиальными знаками за благие дела второй степени Николая Васильевича, Александра Васильевича Аргаткиных и Александра Ивановича Шкаева. Знаменательный для села день, многие не могли сдержать слез. Слово Николаю Аргаткину.
«Я вспоминаю 60-е годы, когда я пацаном на лошади с фурой заезжал в этот храм, завозил зерно. И никогда верил ли я, что восторжествует сила Божья».
Седмица.
В день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского престольный праздник отметили прихожане молитвенного дома в селе Саловке Пензенского района. Литургию здесь совершил владыка Серафим. За архипастырский визит его поблагодарил настоятель протоиерей Николай Тищенко.
Благодарим вас, владыка, что вы нашли время и возможность посетить наш приход в день престольного праздника, потому что вы уже второй раз здесь служите у нас. К сожалению, до этого архиереи очень редко посещали наш приход.
Обращаясь к прихожанам, высокопреосвященный Серафим напомнил, какую роль сыграл преподобный Сергий в судьбе монашества и всего русского народа.
День преподобного Сергия действительно очень великий день для всей русской православной церкви, потому что это великий молитвенник за русскую землю и угодник Божий, который своей душой страдал за наше Отечество и всегда желал ему великого блага. Поэтому он и был участником многих событий, связанных с коренными переломными событиями в истории нашего русского государства. Это прежде всего, конечно, Куликовская битва, на которую благословил он Дмитрия Донского и даже двоих своих собратьев, монахов, бывших воинов отправил на брань с татаро-монгольским игом. Брань, которая смогла освободить навсегда Русь от татаро-монгольского ига.
На проведение добровольческих лагерей в Старой Потловке Калышлейского района выделен грант президента России в размере 1,5 миллиона рублей. В августе уже в 7-й раз соберутся добровольцы из 20 регионов, чтобы помочь в восстановлении единственного в России храма мученицы Аллы. В августе уже в 7-й раз здесь соберутся добровольцы из 20 регионов, чтобы помочь в восстановлении единственного в России храма мученицы Аллы. Параллельно готовится к реставрации усадьбы Свиридова в соседней Чеботаевке, где предполагается разместить реабилитационный центр для трудных подростков имени Александра Невского, рассказывает попечитель храма мученицы Аллы Александр Мраморнов.
Спилить деревья, которые уже просто в сам памятник врастают, огромное количество другой растительности, которая памятник забивает и уничтожает, собрать очень большое количество мусора, для чего тоже нужны многочисленные инструменты, нужна инфраструктура для того, чтобы разместить больше волонтеров, то есть кровати, матрасы, раскладушки, все это тоже приобретается по гранту, и поэтому их можно во многих местах размещать, но, конечно, все-таки лучше им раскладушку и подушку иметь, потому что все-таки, если тем более люди работают и помогают храму, им нужны какие-то более-менее человеческие условия.
Деньги потратят на приобретение техники, инструментов, материалов для реставрации, спальных принадлежностей, компенсацию транспортных расходов волонтеров. Всех, кто захочет принять участие в 7-м добровольческом лагере, ждут в Старой Потловке с 15 по 19 августа.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Я рад приветствовать всех, кто к нам присоединился, и гости студии протоиерея Александра Филиппова, настоятель Никольской церкви в Терновке и проректор Пензенской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, братья и сестры.
Говорим мы сегодня, я напомню, о преподобном Серафиме Саровском, день обретения мощей которого празднует церковь 1 августа. Телефон прямого эфира 54-32-24. Набирайте этот номер прямо сейчас, пожалуйста, и присоединяйтесь к нашей беседе. Отец Александр, я предлагаю начать с рассказа о личности преподобного. Расскажите, как он, когда и где родился, как провел юность?
Преподобный Серафим Саровский родился в благочестивой христианской семье в городе Курске. Родился 19 июля 1759 года, по одним данным, по другим данным, в 1754 году. При крещении получил имя Прохор. И вот с молодых лет он был воспитан в православной вере. С младенчества он приучился к чтению Священного Писания, к молитве. Избегал, как нам говорят, его жизнеописания, детских каких-либо игр, шалостей. И более того, даже своим сверстникам он очень любил читать Священное Писание. Он рано лишился отца. Отец его был знаменитым купцом, строителем зданий. И, лишившись отца, он остался на попечении одной матери. Вот очень часто мама его брала на богомолие, на паломнические поездки какие-либо. И так преподобный Серафим Саровский был воспитан в вере, в благочестии. И, по примеру своей матери, был таким благочестивым человеком с юности, с молодых ногтей, что называется. Придя в возраст совершенный, он возжелал избрать монашеский путь и принял монашество в 1786 году. Долгое время он подвязался в монастыре, в течение 7 лет был и радиаконом, нес разные послушания и в просворне, был также и певцом, и келлерем. В 1793 году он принимает сан иеромонаха. Его хотели даже, попросили сначала стать насельником, наместником монастыря, что находился рядом с Саровым. Но преподобный Серафим Саровский, вот, он удаляется из монастыря в лес, принимает на себя отшельнический образ жизни и уединяется, проводит время в молитве, в посте. Вот так преподобный Серафим Саровский после пострига, после принятия священного сана, проводит свою подвижническую жизнь.
Какие подвиги на себя принял Серафим Саровский?
Известный вот подвиг отшельничества. Он удаляется в пустынное место, вот, удаляется, он поселяется неподалеку от монастыря. И также подвиг — это молитвенный подвиг, пост. Пост был настолько суровым, что даже по жизнеописанию преподобный Серафим Саровский вкушал один раз в день пищу. В среду, в пятницу вообще ничего не вкушал. Сам себя о себе заботился. Около своей кельи он насадил небольшой огород. Вот с этого огорода он и питался. Сам также заботился о благоустройстве в прилегающей территории. И вот в течение долгого времени преподобный Серафим Саровский находится в таком отшельническом состоянии, в посте, в молитве. И чудесным образом Божья Матерь ему является в 1825 году. Исследователи говорят, называют даже конкретную дату, 25 ноября 1825 года. Божья Матерь в чудесном видении ему говорит о том, чтобы он принимал всех людей и принял на себя подвиг уже старчества. Это после почти 30-летнего поста, молитвы, подвижнической жизни в пустынном месте в районе Сарова, Нижегородской области.
И вот, собственно, с тех пор-то народ, посетители, да, к нему и,
да,
пошли.
Известно его о том, что из его жизни Божья Матерь очень часто являлась ему. Также жизнеописание говорит, что более 12 раз, 3 раза Божья Матерь его исцеляла от смертельных болезней, которым был подвергнут. Первая болезнь — это в детстве, когда он заболел тяжелой болезнью, и по молитвам людей, которые шли с крестным ходом около дома, где лежал юный Прохор, будущий преподобный Серафим Саровский, с крестным ходом с чудотворной иконой Божьей Матери Казанской, Божья Матерь явилась своей помощью, и он с этого момента стал идти на поправку после того, когда он был приложен к чудотворной иконе. Второй раз он очень тяжело заболел, находясь уже в монастыре, в Сарове, заболел неизлечимой болезнью. Некоторые говорят, что у него была водянка. И вот братья монастыря даже готовились к его похоронам, к смерти его. И Божья Матерь также явилась ему и прикоснулась к его телу. И с этого момента он очень быстро пошел на поправку. И третий раз исследователи жизнеописания говорят о том, что в 1804 году, когда он еще находился в затворе, находился в отшельничестве, он был подвергнут нападению разбойников, которые слышали о том, что к преподобному Серафиму Саровскому приходят некоторые за благословением, и посчитали, что они приносят ему деньги или даже золото. И вот напали на него, и избили, изранили его, как говорит нам житие его, пробили голову, сломали несколько ребер, и еле живой преподобный Серафим Саровский дополз буквально до монастыря. И братья монастыря также готовились к погребению, к смерти преподобного Серафима Саровского. Но после явления, чудесного явления Божьей Матери, он быстро пошел на поправку, правда, стал с этого момента очень сильно сгорбленным. И более того, несмотря на то, что ему причинили такой серьезный вред и вред его здоровью, нашли тех людей, которые изранили его, причинили этот вред, преподобный Серафим Саровский попросил простить их и отпустить их с миром. То есть вот это также характеризует саму личность преподобного Серафима.
Нельзя не сказать и об одном из его любимых детищ, о Тивеевской общине. Какую роль в ее истории, в ее основании он сыграл?
Да, в общем-то, становление монаха Серафима, его подвигов, начинается с периодом также становления Дивеевской обители. По некоторым данным, обитель была основана одной помещицей, впоследствии стала монахиней Александра, а датировка примерно 1750 В 1804 году была построена сначала церковь, а затем Казанская церковь, затем этой церкви были переданы в 1788 году большие земли для того, чтобы вот при этом храме, при этой церкви, неподалеку от Сарова, селение Дивеево, оно тогда уже к этому моменту существовало, была монашеская жизнь, был основан монастырь. И вот преподобный Серафим, уже тогда еще он был иродиаконом, также участвовал в установлении общежительного такого устава монастыря, заботился о духовной жизни монастыря. Сначала было несколько монахинь, затем количество монахинь этого монастыря увеличивалось, и преподобный Серафим Саровский духовно окормлял вновь образованный монастырь, не только духовно, да, но и, конечно же, молитвой. Многие монахини приходили к нему за благословением в тех или иных нуждах, заботах и попечениях, и преподобный Серафим Саровский советовал, разрешал те или иные недуменные вопросы. И вот, в общем-то, благодаря его стараниям, его духовной заботе, и монастырь приобрел такую вот и духовную силу, что называется, и количество монахинь, например, к 1917 году, можно себе представить, было 270 монахинь, и порядка 1500 1474 послушницы было в монастыре.
Сложно представить.
Это огромное
себе
количество. И помимо и количество большое, но при этом все монахини отличались особенной набожностью, духовной жизнью. Известно также, что в советское время, когда сначала в 19-м году из монастыря сделали трудовую артель, затем его вовсе расформировали в 20-м году, известно также, что многих монахинь сослали по тюрьмам, некоторые монахини основали свои общины, скрывались от советской власти. Так вот, исследователи также вот этого периода говорят о том, что монахини Дивеевского монастыря отличались особенной вот этой вот духовной силой, вот набожностью, вот, по сравнению даже с другими. Вот такой был монастырь, и таково было влияние преподобного Серафима Саровского.
Но об истории Дивеевской обители, если времени хватит, еще ближе к концу программы поговорим. Я напомню, телефон прямого эфира 54-32-24. Пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Отец Александр, ведь письменных каких-то поучений преподобный Серафим не оставил. Мы знаем только с записанных современниками его.
Да, после себя преподобный Серафим ничего не оставил, никаких письменных наставлений, поучений. Вот. Известно только некоторые его подписи на грамотах, на документах. Да. Вот. Известно его наставление, его поучения, которые запечатлены в трудах духовных чад преподобного. Это Мотовилов, это также документы, которые относят к дивеевским монахиням, которые также писали, рассказывали о том, как преподобный Серафим Саровский вел их по духовному пути и какие наставления его были. Также многие знаменитые люди того времени говорили о том, какие наставления давал преподобный Серафим Саровский. В общем-то, вот эти наставления, эти советы в духовной жизни, они так вот и остались в трудах его духовных чад, его духовных детях.
А какие наиболее яркие, наиболее характерные из его изречений и наставлений?
Да, его наставления можно разделить на несколько, так сказать, групп, я бы так вот разделил. Первое, это что касается таинств церковных. Преподобный Серафим Саровский очень часто говорил о таинстве причащения. Его спрашивали, как часто нужно причащаться. Он говорил, что хотя бы 12 раз в год, чем чаще, тем лучше. Он говорил о том, что нужно причащаться на все великие нудодесятые праздники, на все большие посты. И говорил о значимости причащения, говорил о том, что человек в таинстве причащения, каким бы он грешником ни был, каким бы он недостойным был, осознавая свое недостоинство, человек опаляет свои грехи и приближается к Богу. Что касается Священного Писания, святой преподобный Серафим говорил о значимости Священного Писания. Он сам в течение недели прочитал весь Новый Завет и сам также говорил о том, что великое просвещение бывает тем, кто читает Священное Писание, особенно Нового Завета, Псалтирь. Он особенное такое вот внимание уделял чтению Священного Писания. Также это, конечно же, молитва. Сам он часто пребывал в молитве, исполнял долгое молитвенное правило, но при этом он говорил о том, что как бы молитва и пост не были хороши, мы должны помнить, что это не сама цель, это да. средство, которое нам помогает стяжать благодать Святого Духа. Это та помощь, которая нам нужна в нашей духовной жизни. Поэтому, когда мы совершаем молитвенное правило, даже длинное, если оно совершается машинально, то оно не Богу угодно. Пусть даже короткое молитвенное правило, но должно совершаться, конечно же, всей душой и не должно быть формальным. Вот об этом говорил преподобный Серафим Саровский. Ну и говорил о неосуждении, о том, что это очень опасный порок, когда мы осуждаем других людей. Говорил о том, что очень часто вы спрашивали о том, почему в наше время, то есть говорили о своем времени, люди не имеют таких подвигов, какие были у первых христиан. Преподобный отвечал на этот вопрос, что Бог всегда такой же, какой был, есть, такой и будет. И благодать Его тоже та же самая, была, есть и будет. Только вот в наше время, говорил преподобный Серафим Саровский, нет решимости у людей. Вот нам этого не хватает. Он также говорил о том, что люди в последующие времена будут спасаться скорбями. И вот это был ответ как раз на такой очень серьезный вопрос, почему среди христиан порой не бывает таких вот подвигов, великих подвигов благочестия. Ну и мы должны еще сказать о стяжании благодати Святого Духа. Очень часто преподобный сам говорил об этом. Сам
даже, пожалуй, самый известный.
Да, опытно прошел всю аскезу, весь монашеский подвиг и имел благочестивое, доброе настроение, радость настроение ко всем приходящим. Вот это выражалось в приветствии «Радость моя, Христос воскресе». И говорил о том, что мы должны стяжать благодать Святого Духа. Мотовилов, вот мы о нем сегодня с вами уже упоминали, говорили, он говорил о том, что значит стяжать благодать Святого Духа. Серафим Саровский говорил о том, что ты же знаешь, что значит стяжать, например, деньги, богатство. То же самое мы должны стяжать вот таким же стремлением, таким желанием вот и приобретать благодать Святого Духа, которая нам спомоществует в нашей духовной жизни. Вот так он даже сравнивал. Вот. И еще нужно сказать, конечно, о даре прозорливости великого угодника Божия, да, преподобного Серафима Саровского. Многих он наставлял, многих он встречал. Более того, он говорил о будущих судьбах России. Замечательное его высказывание, которое сохранилось, опять же, в трудах Мотовилова, говорил о том, что всегда Россия будет славна, и врагам страшна и непреоборима. Вот. Так он говорил о России. При этом говорил о значимости именно православия, христианства на Руси, и о том, что мы должны хранить свою веру. Это очень важный момент. Ну и многие пороки в людях он врачевал и искоренял. Это в основном он людей наставлял в том, чтобы у людей не было уныния, ибо от уныния великая беда бывает каждому человеку. Уныние – это отчаяние, это оскорбление величия Божия. Поэтому мы должны всегда иметь радостное, приветливое, благодушное настроение и избегать всякого уныния. Вот это самые, я бы сказал, яркие такие вот поучения, наставления преподобного Серафима.
То есть, на самом деле, тот редкий случай, когда вроде бы как и непосредственно святоотеческого наследия от него собственноручно написанного не осталось, но в то же время настолько целостная картина мира и картина того, как мы вообще должны стараться жить, действительно удивительно. Святой Александр, какова была кончина святого?
Вся жизнь преподобного Серафима Саровского была подвигом, монашеским подвигом, который порой даже нам невозможно объять нашим человеческим умом, понять, например, как он молился 1000 дней, 1000 ночей на камне, боролся с возможными страстями, помыслами. Также и смерть его была проявлением вот именно его монашеского подвига, такой чудесный, я бы сказал. В его келье горело очень много лампад, свечей, и даже братья монастыря иногда ему говорили: «Отче, как бы пожара не было в твоей келье». Преподобный говорил о том, что когда я умру, тогда и узнайте, что я умру по пожару. Вот блаженная кончина преподобного Серафима Саровского произошла 1 января по старому стилю 1833 года. Однажды монах один, да, преподобный Серафим Саровский в этот день пришел в Зосимо-Саватинский храм монастыря, причастился последний раз в Тайн Христовых, попрощался с братьями, сказал о том, что бодрствуйте, не унывайте, ныне уготованы нам венцы Царства Небесного. Так вот обратился с такими радостными, утешительными словами преподобный Серафим Саровский. Он удалился в свою келью, и через некоторое время мимо кельи проходил один из монахов монастыря и почувствовал запах гари. Когда он открыл дверь в келью преподобному, то увидел, что некоторые вещи тлеют от лампады, горят, и увидел, что преподобный Серафим стоит на коленях, молится перед иконой Божией Матерью умиление. Он всегда молился перед этим образом. Желая, в общем-то, спасти преподобного, он подошел к нему, потревожил его, но увидел, что преподобный закончил свое земное поприще, земную жизнь, и наступила его кончина блаженная. Так весть разошлась по всему монастырю, его останки были похоронены в этом монастыре. И вот так произошла чудесным образом блаженная кончина преподобного Серафима Саровского. За год до своей смерти также Серафим Саровский сподобился явления Божией Матери, которая предсказала ему, пророчествовала о смерти его и также давала ему наставление, преподала ему свое благословение.
У нас есть телефонный звонок, давайте постараемся ответить. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Добрый день.
Батюшка, здравствуйте. Вы меня простите, пожалуйста. Я вот уже звоню, уже, наверное, не в третий или раз. Тогда вы не вывели передачу. Я вот все за тех людей, которые вот ходят и распространяют нам вот Библии, вот свидетели и Иеговы. Они мне подарили Священное Писание. Но перевод Наумира. Вот я читаю, я там ничего плохого не вижу. Все сходится даже с нашей Библией. Только здесь написано все понятнее языком, чем наше церковное. Вот. Но дело-то в том, что вот там я задавала вопрос, что сам Бог сказал, что я единственный Бог, и звать меня Иегова. И так сказал Иисус Христос. Перед этим мы читали, что Иисус Христос объявил: «Отец мой Иегова, имя его». И вот он говорит, что поклоняйтесь только мне, живому Богу, и что у вас единственный Бог. И не делайте никаких резных и рисованных изображений, не делайте золотых и серебряных всяких. У нас эти крестики золотые, там мало ли что из золота все сделано. Так ведь? Вот. Они говорят, что не преклоняйтесь этому. Вот. Если, и тут даже написано, что вот если будете поклоняться идолам, то будете наказаны. И не попадете ни в рай, никуда, будете истреблены.
То есть у вас вопрос вот о почитании икон, крестов, вот такого плана, я правильно понял, да?
Да, не почитание икон, крестов, сказал, что вот просто сидеть дома, молиться и просто говорить, просто обращаться к живому Богу. Он истинный, единственный Бог, и звать его Иегова. И потом, я еще хочу спросить, ведь Иисус Христос распят не на кресте, а ведь на крестиках везде нарисованы кресты, и в церкви и на кресте он распят. Он же был распят на столбе, а делает на кресте, так? Вот. И еще, Иисус Христос, когда исцелял людей, воскрешал из мертвых, он же все делал бесплатно. Но у нас же сейчас в церкви, как придешь, с каждым днем даже какая-то записка написать там за здравие или за упокой стоит 10 рублей. И если много людей, то это ого-го сколько стоит. Вот ведь чего. Всякая свечка дорогая, все.
Так, ну, в принципе, три основных ваших вопроса понятно.
Вопрос понятен, да, вы мне задавали этот вопрос.
Постараемся.
Да, очень хороший вопрос. Мы с вами как-то говорили о том, что, может быть, мы посвятим целую программу вот именно сектам, именно тоталитарным сектам. Я буду отвечать вашими же словами. Вы упомянули, что это перевод нового времени, да?
Нового мира
даже. То есть можно себе представить, что они там напереводили, что они там наискажали.
Если честно, я просто еще скажу, вот русский синодальный перевод.
Прекрасно читается.
Мне, честно говоря, не кажется таким сложным. Потому что славянский, конечно, нам
Новый Завет прочитал в 9 лет. Мне было 9 лет, когда я начал читать Новый Завет, Евангелие. И мне какие-то, если вопросы возникали, я приходил к священнику, тогда был такой батюшка в Покровской церкви. отец Александр Судаков, и он мне пояснял, это брат митрополита Варсонофия, мне пояснял, как, что и какие там моменты непонятные. Тогда мне было все понятно, я читал на русском языке, синодальный перевод Священного Писания.
Да, мне кажется, вот. Что ничего там
я такого помню, это время свое детство, это было лето, как сейчас помню, я прочитал Новый Завет. То есть мне было все понятно. Далее, что касается, что они там напереводили, что они там наковеркали, это, извините за выражение, это только, я даже боюсь, что они там сказать. Христос говорит о том, что он иеков. Это ложь. Это абсолютная ложь. Нужно взять синодальный перевод, взять хотя бы даже Библию католическую там, или протестантскую издание, но не иеговистскую. То, что они там, да, может быть, у них все схожесть есть, может быть, у них какие-то схожие элементы есть. Но, как мы знаем, ложь в чистом виде, она отпугивает. А когда примешана к лжи правда, к лжи, она, эта ложь, наиболее привлекательна, наиболее убийственна. Поэтому это очень опасный момент. Дьявол, он тоже не делает так, что вот пытается уподобляться во всем Христу Спасителя, но при этом вот это уподобление, оно и является убийственным. Потому что ложь, в чистом виде, еще раз повторюсь, она отпугивает. Что касается крестов, что касается икон, еще раз, мы вам уже говорили об этом, мы отвечали на этот вопрос. Крест и икона, это не является Богом, это является изображением.
И никто не поклоняется.
Почитая крест и икону, мы возносим свою молитву к первому образу. Так было сформулировано в Седьмом Вселенском Соборе. А вот эта ересь, вот эта секта иеговистов, она очень опасная. Опасная в том, что, во-первых, она запрещена во многих странах. Первое. Что касается, эта секта тоталитарная. Очень многие распадаются семьи, портятся отношения детей с родителями вследствие вот этого ложного учения. Далее, вот если вы спросите у них, а как они относятся, например, к переливанию крови? Это же медицинская процедура, согласно которой можно спасти человека, да? Здесь ничего такого нет. Они вот к этим операционным вмешательствам категорически против. То есть они даже вредят жизни, вредят самому бытию человека. Это очень опасная, зловредная секта. Что касается на столбе, это ложь. Возьмите исследование по истории римского государства, по римскому праву даже, которое явилось основанием для нашего современного права, да, юриспруденции. Даже Спиноза говорил о том, что нехорошо распинать на крестах. Там о никаких столбах речи не может быть. Распинали на двух видах креста. Именно крест, какой мы носим, и крест Т-образный. Поэтому таково было распятие. И распятие заключалось в том, что или привязывались руки и ноги, или прибивались гвоздями.
Но крест-то все равно был
крест. Был однозначно был. Это
честно
ложь.
Честно говоря, даже не встречал такого мнения.
Это люди, которые переворачивают все и вся, переворачивают историю необоснованно и зомбируют других людей. Поэтому я посоветую вам, конечно, эти книги просто уничтожить и прекратить с ними всякое общение. И давайте мы, может быть, еще раз вот я повторюсь, соберем какую-то вот передачу отдельную, да, посвященную сектам, их тоталитарному вот этому влиянию. И разложим все по полочкам, что называется. Если у вас какие-то есть вопросы, ради бога, приходите, спрашивайте. Мы побеседуем с вами, я отвечу на все ваши вопросы. Не я, так другой священник. Подойдите к любому священнику, он не имеет права вам отказать. Что касается традиции церковной. Но это ложь, что там Христос говорит о Иегове. Взять надо Священное Писание, оригинал, а русский перевод – это с церковнославянского. Некоторый перевод даже есть с прямо греческого языка, даже с еврейского языка можно найти источники, почитать. Поэтому это все неправда, все это ложь. Далее, что касается цен в храме, у нас нет как таковых тарифов, я подчеркиваю, у нас нет таксы определенной, нет и никогда не будет. Есть добровольные пожертвования. Если вы приходите в храм и хотите что-то взять, приобрести, то вам никто никогда не откажет в требе, в таинстве крещения, в таинстве венчания, в погребении усопшего человека. Скажите, что вы не хотите платить, но хотите отпеть, так вот даже скажите. И ни один священник вам в этом не откажет.
По крайней мере, не должен.
Не должен отказать. Что касается обедни, записки, ради бога, подойдите к свечному ящику, скажите, что вы не хотите платить, там пожертвовать не хотите, поставьте эту записку или передайте священнику. И ни один священник вам не откажет в этом, поэтому тоже ложь. Что касается литературы, что касается коллекция книг, но это опять же добровольное пожертвование. Поэтому я не побоюсь этого слова. Это не нужно выдавать желаемое за действительное, не нужно переводить вот эти вот благочестивую традицию пожертвований вот в такое вот негативное русло. Нет, добровольные пожертвования. А если опять же упомянем яговистов, да, то у них есть десятина. У них есть другие формы пожертвований, очень жесткие, очень суровые пожертвования. Поэтому давайте не будем вот...
Да нет, но мне кажется, и вообще, если человек пришел в храм, значит, ему храм нужен, значит, он, да, в общем-то, должен как-то его и поддержать.
Я даже не говорю о том, что мы живем в правовом государстве. У каждой религиозной есть регистрация, какие-то нормативные акты, которым мы подчиняемся. Да? Также мы живем в этом государстве, мы храм также платит и за свет. За нет, электричество, за газ, за воду, налог на землю, да, мы платим там символическую сумму, но все же там какие-то подоходные налоги трудящимся, которые трудятся в храме. Там, вот. Затем храмы облагоустраиваются, ставятся иконостасы, храм украшается. И все это требует некоторых определенных сумм денег. Но мы ни с кого не спрашиваем, мы ни с кого не требуем те или иные деньги, средства. Не хотите там что-то пожертвовать? Никто никогда вас не заставит. Никто вам не упрекнет вас этим. Никто вам не скажет, что вы там, вот, простите, выходите из храма, потому что вы ничего не заплатили. Это даже кощунственно. Поэтому если нет желания, ради Бога, вот очень часто вот я совершаю крещение бесплатно. Приходят люди, говорят, у нас нет возможности, ради Бога. У нас нет, например, возможности совершить погребение над умершим человеком, ну, ради Бога. Некоторые люди вот недавно пришли, сказали, что у них нет возможности оплатить таинство венчания. Вот, там, пожертвовать на таинство венчания. Ну, ради Бога, я повенчал их бесплатно, это было где-то до Петрова поста. И это я не голословен, поэтому... Это добровольные пожертвования за свечи, за иконы, за требы, за... Поэтому не нужно вот переворачивать и выдавать желаемое за действительное. Вот, это неправда, это ложь.
И я бы еще чуть-чуть добавил, батюшка, что, как правило, вот почему-то такие претензии есть у людей, которые особо в церковь-то,
да,
и не ходят.
Кстати, да.
И ничего уж точно не жертвуют.
И не живут духовной жизнью. Например, постоянно прихожане, например, знают о том, что если подойти к любому священнику, в любой церковной общине, дать записку, там, батюшка, вот помолитесь, пожалуйста, и одну записку, никаких там пожертвований, ничего не надо. И священник с радостью примет эту записку, одну единственную, там, пусть у вас там будет имен написано, огромное количество, и за всех будет принесена бескровная жертва, за всех будет совершена божественная литургия, обедня. Вот, поэтому это очень серьезный, опасный путь, по которому, я думаю, что вы идете. Я думаю, что все-таки надо здраво рассудить, поговорить, прийти к священникам, и если есть какие-то вопросы, вот, недоуменно разрешить эти вопросы. А что касается вот этих тоталитарных сект, это мормоны, яговисты, сейчас вот еще, знаете, вот в связи с... событиям на Украине сейчас много всякой, вот, извините за выражение, нечисти приехало к нам на Русь святую и терзают тело церкви, тело Руси святой, всевозможные вот этими вот непонятными, кем они проплачиваются, непонятно, кем они, вернее, понятно, кем они спонсируются, и понятна их цель определенная. Поэтому это очень опасный путь, нужно быть осторожным. Как говорит нам Священное Писание, ибо многие придут в себя называющими Христом, но волки в овечьей шкуре. Поэтому очень опасный путь. Да, простите.
И хотя у нас не так уже много времени остается, но тем не менее, возвращаясь к нашей начальной теме, к Серафиму Саровскому, ведь если мы вспомним, в начале XIX века тоже разных течений мистических, околорелигиозных, да, было много. Как западных, начиная с масонства, так и русских сект, продолжая к тем же хлыстам и так далее. Там много можно их вспоминать. Но ведь прошло 200 лет, имя Серафима Саровского осталось, а никого из тех религиозных течений, ну где сейчас найдешь хлыста?
Да.
В русской деревне, наверное, уже это все действительно, может быть, где-то и осталось, но уже в таких минимальных масштабах. Что еще раз доказывает, что это все, в общем-то, приходящее.
Я бы даже сейчас дополнил, знаете, вот, Евгений, вот нашу вот тему еще, что касается вот сект. Враг рода человеческого дьявол ничего нового не придумал. Все то, что противоречит Священному Писанию, словам Христа Спасителя, вот эти ложные учения, они периодически возникали в истории Церкви Христовой.
И иконоборцы те же самые.
Да, иконоборцы те же самые, и там и антитринитарии, и всевозможные секты. Они появляются только в другом обличии. Поэтому ничего нового нет. Надо почитать просто деяния святых апостолов, почитать деяния святых соборов. Священное Писание надо изучать, как говорил преподобный Серафим Саровский, от этого бывает и просвещение. Но Священное Писание то, которое нам понятно, нашу Библию, вот именно той, которой пользуются и католики традиционные, да, там, или даже протестанты, но никак не какие-то сектанты, которые переворачивают все Священное Писание, приписывают еще какие-то свои моменты, и этим самым людей вводят в заблуждение, сами идут в погибель, и других людей вводят в заблуждение. Это очень опасно. Да.
Ну и, наверное, лучшее доказательство, что они, в общем-то, проходят,
да,
и уходят.
Да, и им их остается неизвестным.
Скажите, а Серафима Саровского уже при жизни, в общем-то, святым почитали?
Да, многие люди приходили к нему и обращались за помощью. Он многих наставлял в вере, в истине, в благочестие. Такие вот яркие примеры, опять же, тот же Мотовилов. Да. Многие даже и царственно особо прибывали к нему.
Ну да, есть версия, да, что Александр I у него был.
Да, приезжал к нему за благословением. То есть, вот таких свидетельств тоже очень много. И при жизни, а особенно, конечно, после смерти начали уже почитать. И почитание преподобного было уже даже после смерти. К нему приходили на могилку, молились на его месте погребения. Так вот случилось, что в течение 70 лет после смерти он не был канонизирован. А вот только в 1903 году, благодаря просьбе, инициативе великого страстотерпца, царя Николая II, он был канонизирован в лике святых.
Николай II лично принимал участие, да, в перенесении мощей.
Хотя были даже противники из числа руководителей Святейшего Синода.
Сейчас вообще кажется странным, да, очень, но тем не менее.
Представляете, да, Святейший Синод возглавлял обер-прокурор, светский человек, князь, там, в тот момент князь Победоносцев, так сказать, да, который даже был против канонизации преподобного Серафима Саровского. И вот благодаря такому настойчивому решению императора Николая II, он был канонизирован в лике святых. И большие торжества прошли в 1903 году, вот в день его рождения. Это 19 июля, и торжества были в Дивеево, его мощи были торжественно открыты и выставлены для всеобщего поклонения и почитания.
Ну, увы, не так долго длилось благоденствие.
Да, к сожалению, наступили годы лихолетия, годы безбожия, когда советская власть вот в 1920 году было принято решение вскрыть мощи, было описание при вскрытии мощей, да.
Увы, кстати, именно Пенинский губком вскрывал,
да,
эти мощи.
Да, да, да. Один из известных пенинских деятелей тогдашнего революционного, да, вот, принимал участие. И вот сохранилось два акта при вскрытии, при обретении мощей в 1903 году и в 1920 году. Затем останки мощи были перенесены в Донской монастырь, в город Москву. Тогда там был, представляете себе, в 20-е годы был создан первый крематорий в монастыре, в бывшем монастыре тогда. Затем мощи чудесным образом, по некоторым данным, непонятно как, оказались в Казанском соборе в Петербурге, тогда это был Ленинград, это был музей безбожия. И вот в 1990 году, случайно, так сказать, в кавычках, ничего случайно, конечно, не бывает, промыслительно, его мощи были найдены, и не знали, чьи это мощи. И вот благодаря акту обретения мощей от 1903 года и акту вскрытия 1920 года было идентифицировано, что эти мощи принадлежат преподобному Серафиму Саровскому. Они торжественным образом в 1991 году были перенесены в Дивеево, совершилось, так сказать, второе его обретение, да, и произошли вот великие торжества по случаю перенесения мощей преподобного Серафима Саровского в 1991 году.
С тех пор мощи в Дивеево,
да,
прибывают.
Мы имеем счастье приезжать, почитать эти останки, которые, как говорил священномученик Ириней Леонский, являются сокровищницей, да, благодатной сокровищницей.
Спасибо большое за беседу, отец Александр.
Спасибо вам. Всего доброго.
Программа наша подошла к концу. Да, мне остается напомнить, что ее подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. В следующий раз выйдем в эфир ровно через неделю на волнах Радио России. Всего доброго.
Мир православия.